Братья, как ваши души? Один брат знал, что я приехал сюда преподавать душепопечение, он мне пишет: брат Миша, как ваша душа? Вот. И вы знаете, даже вот такой вопрос уже приятный был. Вот, хоть кто-то спросит, как твоя душа? Мы с вами остановились. Сомнение, да? Значит, внутренние переживания души. Вот, и мы остановились на сомнении. Сомнение, когда у человека борьба между двумя мнениями. И мы говорили о том, что это еще с Эдемского сада. Подлинно ли сказал Бог? Вот, так оно в человеке осталось, что человек способен сомневаться в том, что Бог сказал. Дети наши, которые маленькие еще, у них такой период. Наступает момент, когда они восхищаются своими родителями и даже хвалятся между собой. А мой папа, а моя мама. А потом проходит время, они сомневаются. А потом вообще, что мой папа понимает. И только к 40 годам в одном из стареньких вестников истины описывалось, что сын говорит: а мой отец был прав во всем. Ну, отца уже нет давно. Он сам отец и приходит к выводу: отец был прав. Вот, сомнение бывает даже в своих родителях. Когда человек сомневается, вот, оно ему самому очень вредит. Вот, мы говорили о том, что может быть даже сомнение в уверенности в спасении. Почему бывает? Вот человек так способен что-то чувствовать, ощущать. Одна сестра говорит: я когда исповедовалась во всех своих грехах, мне казалось, что после этого месяц мои ноги земли не касались. Я так радовалась. У меня такое счастье, у меня такой восторг. Она это рассказывает, а другие присутствуют, которые тоже исповедовались. Но они этого не испытывали. И они начинают думать: а может быть, я не все сказал. А может быть, Дух Святой меня не посетил. Мы люди разные. У кого-то выражается в том, что действительно какие-то ощущения. А у нее самой сомнение. Она месяц в таком восторге была, а потом все выровнялось. Жизнь идет естественно. Может быть, Бог меня оставил. Может быть, я что-то недосказала. Вот. Поэтому здесь важно ориентироваться на факт, совершенный Христом на Голгофе. Он нас спас. Божий план спасения совершен в отношении человека. И теперь мы идем верою. Если бы мы шли чувствами или какими-то ощущениями, да, это может быть. Человек томился, тяжесть греха, у него было много неразрешенных вопросов, он не знал на них ответы. И здесь получилось, вот, и он что-то особое испытал. Ну, это такое временное, и не у всех людей одинаково. Вот. Ну, а на этой почве может быть возникнуть сомнение. Я с детства в церкви вырос. И когда я покаялся, ну, я бы не сказал, что у меня что-то особенное было. Хотя к этому долго шел, борьба была большая. А те, которые с мира пришли, у некоторых особые моменты были, связанные с покаянием, особые перемены. Вот. И когда они рассказывают, и в мое сердце тоже может закрасться сомнение. Вот какой этого брата. А я и не чувствовал такой, может быть, радости. Поэтому здесь больше нужно ориентироваться на факт. Так говорит Библия, мы выполнили. Господь призвал нас к покаянию, и мы идем за Богом. Вот. А сомнение может посетить в этих случаях. Враг и сегодня посылает в разум человека мысль, а потом обвиняет его за эту мысль, и человек мучится, сознавая свою вину. Братья, это важно, это почему-то распространенное, как мне кажется. Вот. Мысль пришла человеку, он начинает мучиться, вот, а это совершенно не его мысль. У Якова Яковлевича Янсена есть хорошая тема — образ мыслей праведника. Он, наверное, преподавал у вас ее уже. Очень хорошая тема — образ мыслей праведника. Мне она так понравилась, благословенно так он изложил на основании Священного Писания этот материал. Необходимо ясно сознавать, что это не мои мысли, это не мой образ мышления, ведь это мне противно. То есть ясно осознавать, что это, раз у меня такое ощущение, это борьба такая или противление к этому, это совершенно не мое. Совершенно. Не стоит на этом сосредотачивать внимание и томиться, мучиться. Кто-то, я уже сказал вчера, открытый, может подойти и спросить, а кто-то сам в себе. Бывают люди настолько открыты. У нас как-то уверовала одна женщина, майор налоговой инспекции. И вот она с мужем посещают служение и заявили на крещение, посещают беседы с теми, кто заявил на крещение. Она настолько открытый человек. Вот она слушает беседу, тянет руку. Я говорю, что вы хотите сказать? Брат Михаил, я протестую. Настолько вот, что ей не нравится, сразу скажет. А ее муж тоже протестует, но он ничего не говорит. Прошло долгое время, когда я узнал, что он тоже протестовал, но он по другому вопросу. А с ней мы сразу на нее отреагировали, там, ну, побеседовали, все, она объяснила свои возмущения, все. Вот. А ее муж гораздо позже. Я говорю, а что ж вы не сказали? Я уже и не помню, что я сказал, как было. Нет, вот так ты сказал, я вот так подумал с этим, я мучился и две ночи не спал. Ну вот так. Настолько люди разные. Поэтому кто более открытый, ну он способен так, или темперамент это его такой. Ну вот, а кто-то такой человек сам по себе, вот в себе, в нем происходят какие-то процессы, и особенно плохо, если в его сердце появилось сомнение. Сомнение – это туман неверия, который необходимо рассеять. Псалом 72, вот мы знаем, в жизни Асафа были переживания. «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» В каких словах мы здесь замечаем сомнение? Не напрасно ли? Не напрасно ли? Теперь причина этому в третьем стихе. «Я позавидовал». Он увидел благоденствие нечестивых. Вот, и когда он это увидел, вот, у него появилась мысль, не напрасно ли. Вот. Но он правильно называет причину. Это большая развязка ситуации, когда обнаружена причина. Вот. «И доколе не вошел я во святилище». Братья, вход во святилище – это может быть за закрытой дверью, когда мы побыли в общении с Богом. Это может быть пригласили служителя, рассказали свои переживания, вошли во святилище. Может быть, даже откровенный разговор в церкви, когда мы открыто, вот, что можно сказать. Вот, ну, бывают нужды, помолитесь, у меня вот такая нужда, вот такие переживания. И сразу подойдут, уделят внимание, рассеют всякий туман сомнений. Вот. Я таким методом пользуюсь. Вот могу открыто в церкви сказать: братья и сестры, вот я ваш пресвитер, но у меня вот такие переживания по этому поводу. Михаил, не переживай, все, ободряют. Я говорю, вы что, вы такие милостивые ко мне. Ну, люди располагаются, когда у нас есть открытые отношения, добрые. Переживания мы открыто можем сказать. Поэтому, братья, войти во святилище. Я где-то рассказывал, у нас в церкви бывает так. Приезжаю с поездки, с продолжительной, и спрашиваю: братья и сестры, может быть, кто-то желает побеседовать? Я готов, у меня есть 2 дня или 3 дня, вот. Можно пару вечеров уделить внимание, встретиться. И был момент, когда несколько семей обратились, вот, и одна сестра просит: срочно приди сегодня. Но я не смог прийти, потому что она по порядку, она была там 4-я там, или 3-я. Вот, уже было поздно, я не пришел. На второй день я к ней пришел, вот, а она мне говорит: поздно. Я говорю: ну ты, наверное, на меня огорчилась. Она говорит: нет, не огорчилась. Так зайдем, помолимся. Она говорит: нужды нет никакой. Я подумал, что она огорчилась. Ну зайдем, ну зашли. Я говорю: а что ты говоришь поздно? Она говорит: я даже хочу сказать спасибо, что ты не пришел. Ты не пришел, а у меня такие тревоги, такие сомнения, такая тяжесть на душе. Я потеряла весь всякий покой. Зашла в комнату, стала на колени и молилась Богу. И говорила: Господи, я от Тебя, вот как есть написано, не отпущу, пока не благословишь. Я не встану, пока Ты не разрешишь мои проблемы. И она молилась долго. Если я не ошибаюсь, она сказала, около 2 часов. Стояла на коленях. И говорит: меня такой мир Божий посетил. Так мне стало хорошо. Я всю боль, все огорчение на мужа, на детей, я все рассказала Богу. Так хорошо. Я даже хочу сказать спасибо, что ты не пришел. Я теперь знаю, что мне делать, когда некому рассказать, и пресвитер не пришел. Как хорошо. Вот. И я говорю: я подумал, ты огорчилась. Нет, я теперь знаю, что делать. Господь посылает для человека откровение, что он есть. Он живой, он реальный Бог. И к нему можно обратиться в любое время. Вошел во святилище. Похоже, Асав сам нашел возможность, взывал к Богу, и Господь ему послал свои откровения, утешение его душе, и он навелся порядок в его сердце. Следующее переживание души – это страх. Тоже, братья, это одно из распространенных. Вот, человеку трудно признаться, что он боится. Трудно в этом признаться. Человеку легче похвалиться, что он не боится. Вот одна бабушка у нас, членом церкви, была старенькая бабушка, и она рассказывала, что в ее молодость сильно, ну, как бы было, ну, не то, что распространено, но хвалились. Вот с армии пришел один юноша и говорит, мы молодые собрались, ну, неверующими были еще. И он хвалится, ну, что ты можешь, армию отслужил, вот молодежь собралась там, вечер встретили его. Он говорит, я никого не боюсь. И ничего не боишься? Ничего. А он в форме, в шинели на нем. А один говорит, вечер, молодежь вечером собралась. А ты можешь пойти на кладбище? Конечно, могу. И пройдешь кладбище, пройдешь и придешь к нам, приду. Я не боюсь никого. А знаешь, ты можешь подойти к кладбищу, постоять и сказать, что ты там был. Вот на тебе, дали ему там кол, молоток. Вот там на середине кладбища на могиле забьешь этот кол. Вот. А мы днем посмотрим, они все же боятся на кладбище. Вы знаете, он пошел и не пришел. Когда он забивал кол, он прибил свою шинель. И когда он собирался уходить, а его держит. Он подумал, похоже, что покойник. И он там умер. У него разрыв сердца, и он умер. И он не пришел, а молодежь боялась туда пойти. А потом на второй день пошли, а там он мертвый. Ну, сделали вскрытие, разрыв сердца у человека. Вот так шутка эта во что обратилась, она нам рассказывала, и она говорит, человек хвалится порой, но сам по себе он очень трусливый. Очень трусливый. И который много хвалится, тот особо бывает трусливый. Вот человек. Страх, он живет в сердце человека, или может жить в сердце человека. Псалом 5, 8 стих. «Когда я в страхе, на тебя уповаю». Автору псалма не стыдно было признаться, что он может быть в таком состоянии, в страхе. Но у него есть за что держаться. «Я уповаю на тебя». Братья, могут быть у нас страхи, но это самый, наверное, надежный рецепт – упование на Бога. У человека есть такая способность от Бога осознавать грозящую опасность с высоты там, или подошел к краю пропасти, есть какой-то страх. Вот. Это не об этом страхе. Здесь больше тема о страхе паническом, о страхе, который человека как будто бы преследует. Один из братьев, он так сказал, что он как будто бы живет в подсознании и разрушает его нервную систему. Человек постоянно чего-то боится. Вот. Кто-то боится воров, что его воры обворуют и прячет свои сокровища. Вот. Я думал, это когда-то, это и в наше время встречается. Вот. Кто-то боится там, о детях своих, такой чрезмерный, ну я сам свидетель. Вот. Приехали гости в семью, побыли и хотят в другую семью поехать. И дети говорят отцу, папа, мы знаем, где живут вот те, к кому мы едем. Мы пойдем пешком, вы с мамой машиной, а мы пешком. Мама говорит, нет, это деревня, тут там собаки на детей нападут. Там говорит, ну пускай пойдут, у нас уже подростки, пусть пойдут. Нет, я спать не буду. Да спать будешь хорошо, отпусти, пусть идут, мы следом приедем, все будет хорошо. И дети просятся, а мама не разрешает, они, да отпустите, мы пойдем. Он ей говорит, ну ты с ними пойди, у меня ноги болят, я на машине хочу. Им хочется пойти, хочется побегать, хочется. Вот, а они не, она не отпускает, у ней страх. И потом оказалось, она действительно, у ней такой страх, вот, он к лучшему не привел, вот лучше было бы уделить внимание и развязать эту проблему. Почему она так панически боялась? Почему такое вот в сердце ее? На это, конечно, есть причины определенные. Вот. Страх может быть, когда человек чего-то сильно испугался в детстве. Вот. У меня один из сыновей, вот мы идем, ну, до бабушки, родители у нас на одной улице живут. Он, вы знаете, вот как он определяет, что где-то есть собака. И вдруг он прижался ко мне так, прижался. Я уже знаю, где-то собака есть. точно приходим собака, как он их чувствует. И собаки чувствуют трусливых, и трусливые заранее определяют. Вот он услышал, там где-то кто-то гавкнул, мы не обратили внимания. Оказывается, он испугался собаки, когда-то испугался. И теперь я ему говорил: Ваня, ты испугался, вот, ты расскажи, когда это было, потому что ты все время будешь, это такой панический страх, он же растет, он развивается в твоей душе, и ты все время боишься, вдруг на тебя нападет собака. А ты знаешь, говорю, что собаки тоже чувствуют, кто их боится. Вот, поэтому ты не должен бояться, проси у Бога милости, чтобы, Библия говорит, праведник смел, как лев, он не боится. Поэтому это важно. Вот у меня в детстве было, я сильно испугался, петух у нас был, который что-то для меня был страшный, и он только за мной гонялся. Вот мои меньшие сестры и братья, он за ними не гонялся. Не знаю, чем он чувствовал. Вот. Но мне в кухня летняя у нас была во дворе, пройти в кухню, это была проблема, если куры. Вот. Зовут, папа сказал, там уже на обед всех собирают. Я никогда не пойду, если куры здесь. Он же за мной будет гоняться. Почему Миша не идет кушать? Почему он кушать не хочет? Все удивляются. Я боюсь петуха, признаться боюсь. Я старший, и мне стыдно сказать, что я петуха боюсь. Мои меньшие пройдут, там петух, да и петух. А за мной петух будет гоняться. Вот, может, и не будет гоняться, но я как-то его испугался, и все. Какой у меня был праздник, когда этот петух попал в борщ. Это такое было торжество. Вот. Родители удивлялись. У тебя не день рождения сегодня, но ты такой радостный. Что за причина? Я говорю, петуха больше нет. Папа говорит, есть другой. Да то не то. А вот этого больше нету. Все. Вот. Поэтому, может быть, какой-то страх, он тянется даже у нас с вами с детства. Корни имеет, когда мы чего-то испугались. Или тонули там, или еще там. Вот. Я тонул в жизни 3 раза. Когда мы приехали с речки, второй раз я тонул, и мама говорит соседке мирской, вот рассказывает, сын мой тонул 2 раза уже. Она говорит, на 3-й раз утонет. Ну, мирские люди, у них без этого никак не получается. И когда я тонул 3-й раз, хорошо, что я это не вспомнил, что на 3-й раз утонет. Я не утонул. Мы тонули вдвоем с двоюродным братом, попали. Там у нас есть ямы на реке, где живут крупные рыбы самые. Там сильно крутило воду. Нельзя было удержаться. Вот выравнивают и тянет туда, и все. Водоворот тянет. И как говорят, утопающий за соломинку. Вот ветки ивы. Я ухватился, подтянулся и брату руку подал. Вот нам так плохо было, когда мы на берегу оказались. Мы боролись, действительно, так тяжело было. Вот. Там уже я вспомнил, что соседка сказала, на 3-й раз утонет, и не утонул. Думаю, вот у мирских людей, у них на 3-й раз уже все, а я живой до сих пор. Есть панический страх темноты, темных сил боятся, аварии боятся, воров, разбойников, голода, гонений, болезней, смерти. Недавно узнал об одном верующем человеке. Он каждый год, вот его отец боялся голода, пережил голод. И ему сказал, что всегда он в селе живет, у тебя должна быть дома в зиму тонна пшеницы заготовлена, мало ли что голод придет, ты не знаешь, что такое голод. И он как-то вселил сыну такое вот, как завещание или страх, не знаю. И он каждый год имел эту тонну пшеницы, в которой он не нуждался. Вот, потом там он ее или раздавал, или куда-то вывозил, когда новый был урожай. Или... Я не знаю, что он с ней делал. И теперь он звонит одной моей родственнице пожилой и говорит, вот я уже 3 года это не делаю, вот, потому что понял, бесполезно. И в этом году вот засуха, дождей нету, все, и думаю, наверное, я попался, а отец мне заповедал. Вот. А она говорит, да не бойся, Бог пропитает, ты служи Богу, вот праведника не видел оставленным. Вот. А у нее такой страх, он говорит, знаешь, вот переживаю, может сейчас собрать пенсии свои, закупить пшеницы. Вот зачем тебе эта пшеница? Человек уже 80 лет, ему нужна тонна пшеницы. Ему необходимо готовиться к вечности. Вот. И родственница рассказывает, говорит, представь себе, вот у человека страх, оказывается, всю жизнь он это делал. Вот. Потому что дедушка пережил голод и ему об этом сказал. Такие бывают страхи. Иногда люди, движимые страхом, меняют место жительства. И таких мы встречаем. Там притеснений, стали штрафовать. Переехал в другую местность, и лично мне в кругу некоторых братьев он рассказывал, говорит, и здесь то же самое, даже хуже. Вот куда сейчас бежать, не знаю. Ну, говорю, давайте на Украину, но у нас война началась. Куда бежать? И представьте себе, вот человек так может всю жизнь куда-то бежать. А куда ты от себя убежишь? Страх внутри, освободись. И живи естественной жизнью. Бог допустил что-то пережить. Он же дает и силы. Он же в этом прославляется. За всем же наблюдает Бог. Поэтому доверие Богу, упование на Бога – это большое благословение вот, в сердце каждого христианина. На одной конференции по благовестию в Туле один из братьев рассказывал, я, говорит, в жизни боялся трех вещей. Тюрьмы боялся, смерти боялся и баптистов боялся. Посадили в тюрьму. В тюрьме работа была связана с моргом. И встретился с баптистом, уверовал. Вот. И теперь, говорит, я христианин. Боялся трех вещей. Как-то на работе, одной я работал, с полгода у одного человека. Много было работы, так он вошли в доверие, он многое доверял. И мы приезжали, оно не препятствовало мне служению. Все, а когда приезжал, все, я могу работать. Он хорошо, в общем, меня устраивала эта работа, он хорошо платил. Мы с братом работали, потом я сам еще долгое время там работал. Вот. И он мне говорит, Михаил, у меня есть дети. И вот я дочери говорю, дочь, я боюсь, вот, чтобы вы не попали в долги большие, кредитов, чтобы у вас не было долгов. Боюсь, чтобы в аварию зять, значит, он такой быстро ездит. И боюсь, чтобы в тюрьму не попали. А остальное я ничего не боюсь. Я говорю, дядя Ваня, вы должны еще один страх иметь. Какой страх? Где дети ваши будут вечность проводить? И вы тоже. И где вы будете вечность проводить? Он говорит, а это проблемы батюшки. Это он там должен все сделать, это его проблемы. Пусть батюшка за это переживает. Я переживаю здесь на земле. Вы знаете, так жалко таких людей. Страхи у них есть определенные, а перед Богом страха. А то, что где будешь вечность проводить, вот такое мышление у людей. И по сегодняшний день. Вот. А чего вы не придете? Он такой грамотный человек, известный в селе. В церковь, вы же знаете, здесь как все начиналось. Мой дедушка был первый руководящий, вы его хорошо знаете. Все, придите, хоть один раз в жизни придите. Что делается здесь в селе? Церковь, молитвенный дом уже вот, шире, больше стал. Посетите. Вот. Он любит, когда группа молодежи его к празднику, к Рождеству поздравляют. Даже обидится, если его не посетят, не поздравят. А сам не идет. Он говорит, Михаил, не могу прийти. Я говорю, у вас еще есть один страх. Какой? Что люди скажут? Да, правду ты сказал. Я боюсь, что люди скажут. Я говорю, такой человек и боится, что люди скажут. Ну, вот так. Ну, если вы боитесь, что люди скажут, давайте в соседнее село. Я там церковь у нас небольшая. Я приеду машину, вечером вас заберу, вечером привезу и никому не скажу, куда я вас возил. Вы знаете, он богатый человек такой, состоятельный. Там, его люди боятся. Он говорит, Михаил, ну что ты думаешь, я трусливый человек? Ну, раз вы смелый человек, тогда мы вас ждем. Вот так по сегодняшний день, братья. Вот. Есть, он еще жив, он пожилой, но до сих пор рад, когда в этом году тоже молодежь его посетила, поздравляла, пели, приглашали, рассказывали стихотворения. Ну, вот так на этом остается. Поэтому всевозможные страхи бывают у людей неверующих, и у верующих тоже бывают страхи. Страх может быть причиной нечестия. Псалом 28, 1 стих. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится». Братья, такое может быть. Никто не гонится, а он бежит. Я уже сказал, или переезжают, или еще какие-то причины. Место жительства в Священном Писании мы находим. Книга Руф. Наимине, значит, с мужем своим пошли жить на поля Моавицкие, потому что случился голод. Когда мы вначале эту книгу читаем, нам тоже кажется, что у них уже ничего нет. Голод, как им питаться? На полях Моавицких есть чем, как дальше семью содержать. А потом Наимине говорит, я вышла отсюда с достатком. Наимине, почему же ты вышла? Если у тебя был достаток, если у тебя было все необходимое, почему ты вышла? Вот. Ну вот так случилось, вышла с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Вообще Господь ее особо благословил, братья. И это возьмите себе на заметку. Когда человек искренен перед Богом, он искренне говорит причину, называет: «Моя вина вот в чем». Вот, Господь благословляет. Господь готов. У него такой принцип, я как-то читал в Ветхом Завете, об одном из тяжких грехов, и там написано: «Признай только вину твою». Как Богу ценно вот искренность, откровенность, признательность. Он готов оказать милосердие. Он любит кающегося грешника. Он идет навстречу блудному сыну. Вот, идет, и он готов. Но как трудно человеку признать, как трудно ему открыться, какая внутри порой борьба идет. Сам страдает, но никак не идет на свет. Это так печально. Вот, и в страхах здесь тоже. Вот, Священное Писание говорит, в страхе есть мучение. Это первое послание Иоанна, 4 глава, да? Но совершенная любовь изгоняет страх. У меня к вам вопрос, как это понять? Совершенная любовь изгоняет страх. Вот брат говорит, любовь Христова. Я думаю, что, братья, здесь речь о самом Христе. Вот Иван Петрович пишет, любовь – это Божья природа, которая приходит к нам с принятием Иисуса Христа. Это наш Господь Иисус Христос, это в Нем, вот, или Он нас, вот, в этой совокупности. А так мы сами по себе люди трусливые, это тоже идет с Эдемского сада. Адам с Евой бежали, и Адам говорит, я убоялся, потому что, и называет причину, которая не имела значения. А Господь говорит, не ел ли ты от дерева? Почему ты называешь ту причину? Назови подлинную причину, почему теперь в твоем сердце страх и почему ты бежишь от лица Господня. Есть страх, братья, наследственный страх. Но этому основание какое? Ну, я не хотел, есть библейский пример, но просто братья нам советуют, герои веры, как-то, чтобы их адрес не говорить, быть осторожными. Но житейский пример такой. Переезжала церковь на природу, и теперь лодкой через речку перевозят. И там лодку перегрузили, и уже у берега лодка наклонилась, кто-то выпал, перевернулась почти. Ну, ее вообще трудно перевернуть обычно лодку. Вот. И одна сестра, она ожидала ребенка. Там не было, там никто бы и не утонул, там по колено воды. Но она страшно напугалась. Она подумала, что утонет, и испугалась. Вот. Когда родился ребенок, заметили, что он так боится воды, если его начинают купать, он синеет, он кричит, невозможно помыть ребенка, он настолько боится воды. Вот. Потом, когда мама это рассказала, братья совершили молитву, стало полегче. Второй случай мне рассказывал Виктор Кузьмич. В их местности во времена гонений переплет литературы был. Занимались переплетом в одном доме, муж на работе, а жена этим занималась, и еще там сестры некоторые приходили, они занимались. Но они старались это делать, у них даже было, когда он приходит с работы, в окно, где они работают, он должен постучать 3 раза, так договорились. И тогда знали, что это муж пришел, хозяин пришел, ему открывали дверь, а так дверь не открывали. Но он решил пошутить, молодой муж. Решил пошутить. И пришел, и в одно окно стучит, и в другое, и не 3 раза, а 1-2, там все ходит вокруг дома, дверь дергает. Ну, они, конечно, испугались, стали там все прятать, там все это. Вот. А молодая жена ребенка ожидала и очень испугалась. Она же понимает, они знают срок обычно 3 года, 3,5 года за это. Ну, а потом он все-таки постучал 3 раза, там, сообщил, что это муж, там, громко там крикнул, что ли. Вот, открыли. Ну, что ж ты нас напугал, там, все, как они прятали, все рассказывают. Посмеялись, поулыбались, все, и прошло. Потом наступило время, родился ребенок. Проходит еще время, обратили внимание, если в молитвенный дом приходит полиция, этот ребенок может сознание потерять. Этот ребенок, он уже ходит, он все, если он увидит, едут автомобилями, и полиция на дороге там останавливает. Вот, первое, это в панике, это дитё. Что такое? Мама так напугалась, так приняла, вот, что это полиция пришла, испугалась очень. Вот, тоже братья побеседовали, помолились. Вот, и мама рассказала о страхе, муж покаялся за эти вещи, за эту шутку. Вот, над ребенком совершили молитву, и все прошло. Вот, поэтому может быть даже такая причина – наследственный страх. Страх из-за личной предрасположенности. Человек предрасположен к обиде или зависти, или унынию, а бывает к страху. Есть тексты Писания в Священном Писании, более 100 раз сказано «не бойся». Ну, например, Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Кто скажет по памяти, что дальше? «Ибо Отец ваш благоволил вам дать царство». Братья, это лекарство, это утешение. «Отец ваш благоволил вам дать царство». «Не бойся, малое стадо». «Не бойтесь, когда вас поведут». «Что вам отвечать, что говорить?» «Дух Отца вашего будет говорить вас». И сегодня даже есть свидетельство, как Бог дает мудрости отвечать. Ну, например, во времена гонений следствие одного брата взяли, идет следствие. Ну, а когда идет следствие, многих допрашивают. Вот допрашивают его сына. Он сам потом читал вопросы, которые задавали сыну, и как сын отвечал. Вот. В школе его вызвали к директору, а там стояли, находились два человека, представители, вот, скорее всего, КГБ, государственной безопасности. И они задают вопрос: «Как твоя фамилия?» Сын отвечает: «Вы, когда меня приглашали, вы знали, кого вызывали сюда, в кабинет? Ну, фамилию же назвали, по фамилии звали». Но они поняли, что неудачно спросили. И один из представителей спрашивает: «А у тебя коньки есть?» А сын отвечает: «Вы меня пригласили, приехали, а там стоит черная «Волга», в окно видно, на такой машине, поинтересоваться, у меня коньки есть, или вас что-то другое интересует?» И он возмутился, этот представитель, который задавал вопрос, а другой говорит: «Да оставь ты его, он в их молитвенном доме учился пешком ходить, там он учился ходить, там он учился разговаривать, а ты думаешь сейчас что-то узнать от него», и вы проводили. И отец читает, ему же дали, вот, как отвечали тех, и он так порадовался, как отвечал сын, и вместе с тем удивился, он же знает своего сына. Но когда Бог дает, удивляются и взрослые, и представители удивляются. Потому что есть обетование: когда вас поведут, не бойтесь, не бойтесь, не заботьтесь. Дух Отца вашего будет говорить вас. Вот мы читаем за Николая Рафеевича Бойко. У нас оно в объединении, вот я застал братские, на которых он участвовал, рассказывал. Мы удивлялись, как может такой простой человек так отвечать. Ну, например, его морили там голодом, вот, холодом, тяжело было, когда его в эти карцеры там сажали, все. Вот. И потом он настолько был худой, измученный, и представитель один из властей говорит: «Ну, Николай Ярофеевич, как ты сдал?» Он говорит: «Сдал, но не сдался». И улыбается. Ну, откуда такая сила, откуда такая мудрость отвечать? Это Бог давал мудрости, Бог давал силы все переносить. Вот, поэтому есть эти обетования в Священном Писании: «Не бойся». Или, например, Откровение, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот такое обетование, вот такое слово утешения: «Не бойся». Вообще, братья, мы с вами все проповедники, и как хорошо бы нам иметь и утешительные проповеди, вот, на эти темы, когда мы народ Божий утешаем, когда мы народ Божий ободряем, когда мы указываем на великого Бога, всемогущего Бога, указываем. У нас недавно на братском общении один из братьев, приезжий гость, рассказывал, проповедовал и говорит: «Я, говорит, удивляюсь верующих, которые интересуются новостями, потом вникают, вот там масоны, у них там какие-то планы, там вот там что-то делают, всем управляют». И он такую мысль сказал, я ее взял, записал. Он говорит: «Без воли Бога ни у одного масона волос на землю не упадет». Он говорит: «Пальцем не пошевелит, за всем наблюдает Бог». Что позволит Бог? Бог за всем наблюдает, Он всем управляет. А мы, знающие Бога, узнаем там что-то об этих масонах, при том, говорит, это множество там неправды. И еще друг другу рассказываем, ты знаешь, вот там, вот это, вот там. Зачем нам этим заниматься? Нам бы, говорит, углубляться в Священное Писание, Бога познавать и восхищаться Богом, который великое делает на земле, церковь созидает. И он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Ему никто не помешает осуществить его план. Вот, потому что за этим стоит великий Бог. Он сына своего не пощадил, как с ним не дарует и всего. Поэтому как хорошо нам и народ Божий утешать, и самим утешаться. Вот, например, 120-й Псалом, 4 стих. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Луки 8 глава, 50 стих. «Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. А дочь умерла». Ему сообщили, что еще утруждаешь учителя? Дочь умерла. Приходит Христос и говорит, она не умерла, но спит. Люди уже плачут, они смеялись. Что он говорит? Мы точно знаем, что она умерла. Вот. А Христос, он жизнедатель, он управляет этим. Мне понравилось выражение такое, что если бы Христос, ну так сказали братья, вот я скажу, как я слышал, но мне оно понравилось по сути своей. Если бы на том кладбище, где был погребен Лазарь, Иисус Христос не назвал имя Лазарь, а сказал умерший, иди вон, все покойники бы встали. Все покойники воскресли, все бы встали, все стали, вот, отвалите камень, и мы живы, все, все воскресли бы, потому что это Христос. Я восхищен этим выражением, я тоже так верю, братья, вот, что это во власти нашего Господа, он за всем, всем управляет он. Вот. Как Бог дал этому брату додуматься до такого, но мне нравится это выражение, что Христос назвал имя Лазарь, вот, иначе все бы воскресли, и вот так, настолько все это во власти Господа. Ну, еще утешительный текст, Римлянам 8 глава. С 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Какую уверенность имел святой апостол. Как он был уверен. Поэтому он так бесстрашно совершал служение Богу. Был уверен в том, что отлучить от любви Божьей никто не может. Настолько любовь Христа, она безмерно велика. Конечно, если человек сам откажется, сам отвернется, сделает выбор свой, ну, Бог уже насильно никого не держит. Но со стороны Бога, вот, со стороны других всевозможных сил, никто нас и ничто не может отлучить от любви Божьей. Эта уверенность, она лекарственная против страхов, против того, что вот, может быть в наших сердцах или в мыслях, или мы встречать можем таких людей. Ну, пример здесь приведен из книги «Деяния апостолов». Вот. Можно открыть, а можно тут есть у вас весь текст, да? «Деяния апостолов», 27 глава есть. Друзья, вот сейчас я прочитаю этот текст и скажу вот, мысль свою. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». Сказав это, он это, взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Братья, как будто бы противоречие тому, о чем я говорил вчера, что забота о душе выражается в утешении, советах, наставлениях и обличениях. И как будто бы Павел начал с обличения. Вот я сегодня тоже рассуждал над этим текстом. Моя мысль, братья, такая, что Павел здесь начал с причины. Ему нужно было у людей, чтобы люди ему поверили. Вот, поверили, он совет давал, его не послушали. Вот это причина бедствия. Послушайте сейчас, потому что мне явился ангел Божий. Я служу Богу, и он мне явился. И то, что он мне сказал, я вам передаю. Я верю Богу, послушайте на этот раз. Ни одна душа из вас, вот, только корабль. Вот. Я думаю, что здесь не сколько вот обличения, как бы, ну вот вы такие, вот вы не послушались, теперь вы страдаете. Ему важно вселить надежду. У людей руки опустились. Они все, они не едят, они не принимают пищу. И смотрите, уже сколько дней они в таком состоянии. Вот. И он говорит, вот мне ангел Божий сказал: мужи, ободритесь. Потом он перед всеми стал принимать пищу, и народ ободрился. Тогда все ободрились. Кто помнит, братья, сколько было людей на этом корабле? Сейчас, братья, я быстро мысль скажу. Представьте себе, какая еще мысль. Один человек такую армию людей способен был ободрить. Мы все молимся, да, сейчас молитва все. Братья, о чем мы помолимся? Чтобы у нас была способность ободрять отчаявшихся, потерявших надежду, у которых уже страх смерти, как здесь. Они уже все, наверное, мы все умрем. Вот. А он их ободрил, и так, как он сказал, так и было. Никто из них не погиб. Там есть написано, таким образом все спаслись на землю. Вот об этом мы попросим Бога. Аминь.